Господи, мы просим Тебя, чтобы эта книга Неемии, она жила в наших сердцах. Сам Неемия, его служение стало более ясным для нас, более живым и было бы для нас примером. Помоги, Господь, нам увидеть принципы мудрого его служения и перенимать их для себя, чтобы Тебе поклоняться, чтобы Тебе угождать, чтобы Тебя прославлять, чтобы проявлять в ответ на Твою любовь, нашу любовь служения. Будь с нами, Господь, благослови нас сейчас. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Откройте, пожалуйста, книгу Неемии. Это Ветхий Завет. Мы только эту книгу будем сегодня смотреть. Поэтому найдите ее, откройте, делайте пометки в своих Библиях. Это где-то посередине Ветхого Завета приблизительно. Это будет вторая у нас проповедь. Тема этой проповеди, как и предыдущие, принципы мудрого служения. Или как мудрее, более библейски, более по-божьему, более плодотворно совершать служение Богу. Я не буду в этой проповеди призывать к служению. Я буду обращаться к тем, кто уже посвятил себя служить Богу, уже понял, что это важная часть христианской жизни. Неделю назад я говорил, что христианскую жизнь можно разбить на три этапа такого возрастания. То есть, когда человек христианин, первое, ему нужно научиться практике духовного возрастания или освящения. Нужно начать это делать, расти в этом до конца своих дней. Во-вторых, нужно выйти на второй уровень. Это начать практиковать целеустремленное служение. Не изредка, не когда кто-то там попросит, а когда ты сам посвящен, и ты знаешь, вот это мое служение, это цель моего служения, я этому посвящен, это нормальная христианская моя жизнь. Это второй такой уровень, на который нужно вырасти. И третий уровень, это когда ты уже посвящен служению, учиться практике мудрого служения. Служение максимально плодотворного, служение максимально основанного на Библии, с правильной мотивацией и тому подобное. Вот эта проповедь этому посвящена. Как стать более мудрым, целеустремленным служителем. Но эта проповедь, естественно, она применима не только к христианскому служению в таком формальном смысле слова, она применима, вообще христианская жизнь должна быть вся жизнью служения. И мужья в своем отношении к женам, жены к мужьям, где мы работаем на работе. Везде мы должны поклоняться Богу и служить Ему. Поэтому эти принципы можно везде применить. В дружбе, в учебе, на работе, в воспитании детей, в отношении к родителям и так далее. Мы на это смотрим. И мы в прошлый раз посмотрели первую главу Неемии. И мы вспомнили, ну, во-первых, мы увидели, что эта книга описывает определенное целеустремленное служение Неемии от начала до конца. Поэтому мы можем очень подробно просмотреть как бы служение на разных этапах. И там много-много уроков для себя извлечь. Ну и мы вспоминали, что Неемия, его служение было в том, что когда народ израильский был завоеван, уведен в плен Вавилонской империей, и потом Вавилонская империя была завоевана другой империей, персидской. И 70 лет иудеи были в плену, и был издан указ о том, чтобы они возвращались, и он так поэтапно, в несколько волн возвращались иудеи на родину. В книге Неемии описывается одна из таких волн, если можно сказать, таких инициатив, когда Неемия увидел, что не восстановлена стена вокруг Иерусалима, не восстановлены ворота, значит, Иерусалим не защищен, а Иерусалим – это центр поклонения, центр государственный для этой провинции Персидской империи на то время. И вот он, его служением было поехать туда, быть там и отстроить эту стену, восстановить ее и ворота поставить, и такую защиту создать для своего города. Это было его целенаправленное служение. И мы с первой главы увидели несколько принципов. 6 принципов служения, я просто их напомню. Принцип мудрого служения номер 1. смотреть на дело Божье глобально. Такое общее мышление, от общего потом идти к частному, не жить только чем-то своим, таким местечковым, но открывать свое сердце и смотреть на дело Божье очень широко. Смотреть на весь мир, смотреть на разные страны, на свою страну, на церкви в своей стране, на свою церковь, на неверующих людей. То есть глобально смотреть. Принцип мудрого служения номер два – относиться к Божьему делу с любовью и посвящением сердца. Что это не просто хобби, которое мы выполняем в свободное от нормальной жизни время. Это не просто какая-то общественная нагрузка, которую мы делаем, когда нас люди видят, чтобы таким быть нормальным христианином в глазах людей. Это действительно то, чему мы отдаем свое сердце, чему посвящаем, чем мы живем. Это важная ценность нашей жизни, это пропитывает наше сердце и нашу жизнь. Тогда это мудрое будет служение. Принцип мудрого служения номер три – находиться в тесном контакте с Богом, принося к Нему все нюансы служения и пребывая в зависимости от Его действий. Христианское служение – это дело, которое ни один христианин не способен выполнить. Это невыполнимая миссия для нас. Поэтому задача слишком сложная, поэтому, и это не случайно, Бог дал такую задачу, чтобы нас пробуждать вот эту нужду к Богу, зависимость от Бога, близость с Богом. В хорошем смысле слова, нужда нас заставляет бежать к Богу. Мы говорим, что мы можем, мы ничего не можем. Сделай ты, Господи. И это очень важный момент. Хотя мы не всегда так себя чувствуем, иногда мы можем, прочитав принципы из Библии, посетив христианские или нехристианские семинары, овладев каким-то опытом, ну, у нас много-много всего, и мы можем очень активными быть в служении и оторванными от Бога. Тогда очень мало Божьей силы в служении, мало ценностей и истинных вечных плодов в служении. Принцип мудрого служения номер четыре – иметь и излучать высокое представление о Боге, понимать Бога и то, как Он действует. То есть делать служение в трепете перед Богом, постоянно взирая или смотря на то, какой грандиозный, величественный Бог, что все под Его властью, когда у нас что-то не ладится, или когда, наоборот, что-то ладится, мы должны понимать, кто причина, кто ответ для всего этого. И очень важно в этом смысле нам видеть величие Божие, трепетать перед Ним и излучать это, жить этим. Иначе служение будет, ну, такое малоэффективное и, может быть, даже вредное, которые будут заражать людей, что мы в центре, что наша церковь самая главная, наше служение самое замечательное. Мы поняли и догадались. До нас никто это не понимал, мы это открыли. У нас самое правильное там понимание или еще что-то. Принцип мудрого служения номер пять – любить людей, стремиться принести добро для их сердец, это и есть любовь, отождествлять себя с ними, какие бы они ни были. Мы действительно своим сердцем сродняемся с ними, мы хотим принести им благо. Мы делаем это не для галочки, мы действительно искренне любим людей, не для себя, не для того, чтобы себя как-то там в своих глазах приподнять, или в глазах Бога, или христиан. А действительно, мы хотим принести благо, если благо приходит в жизнь других людей, и нас не замечают, мы спокойно себя чувствуем, потому что наша цель Бога прославить и помочь людям, а не себя прославить. И еще один принцип, на который мы посмотрели, шестой, основывать служение на принципах Слова Божьего, а не на своей логике или своем опыте. Мы говорили, что это довольно простой христианский принцип, банальный, кажется, ну все это понимают, и именно поэтому часто глубоко корни служения не уходят в Писание, а мы на чем-то другом его, ну, основываем, отсюда результаты определенные. Хорошо, и теперь глава номер два. Вторая глава Неемии, будем читать и смотреть, какие там есть принципы. В первой главе, я напомню, Неемия был в городе персидском или вавилонском, и пришли люди из Иерусалима, он спросил, как там обстоят дела. Они говорят, стена разрушена, ворот нет, народ в уничижении. Он возревновал об этом очень сильно, он переживал об этом, он начал молиться об этом. Печаль его сердца была видна царю, за печаль могли убить, если он с кислым лицом стоял перед царем, но не мог
до конца это проконтролировать. И он сказал царю: если я угодил тебе, если благоугодно тебе, отпусти меня, чтобы я пошел туда и сделал там служение, восстановил стены. И его отпустили. Это как раз во второй главе, я до этого даже не добрался. В первой главе он просто пообщался со своим народом и молился. А вот вторая глава, мы как раз об этом читать будем. В месяце Нисане, в 20-й год царя Артаксеркса, кстати, там было несколько Артаксерксов в истории, поэтому идет дискуссия, в какой это год, какого Артаксеркса был в Персии. Царя Артаксеркса было перед ним вино, а Неемия был виночерпием, да, то есть он был тот, кто пробовал вино, не отравлено оно или нет, и тоже служил царю в лидерских своих способностях. И я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален перед ним. То есть все, как обычно, контролировал себя очень аккуратно. Но царь сказал мне: отчего лицо у тебя печально? Ты не болен, этого нет, а верно печально сердце. И так как наказание за печаль на лице перед царем могла быть смерть, написано, Неемия: я сильно испугался. Был вопрос его жизни и смерти. Это, кстати, его любовь к делу Божьему. Он не смог проконтролировать эти эмоции. Он настолько любил, настолько переживал, что там в Иерусалиме, далеко-далеко от того места, где он родился, жил и работал. И сказал царю: да живет царь вовеки. Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих, там, где отцы мои похоронены, предыдущие поколения на кладбище, в запустении этот город, и ворота его сожжены огнем. То есть, если так представить, это, предположим, вы в Киев, вы уехали, и потом приезжаете опять в Киев, и вы видите, как выбитые окна, разрушенные здания, везде мусор, трава не кошена, везде заросли такие, разбитые дороги, люди бедные, магазины не работают. Для того, чтобы в магазин добраться, нужно пешком, бензоколонки не работают, нужно пешком идти на правый берег с левого, там только магазин работает хлебный. То есть и это вот состояние народа. И сказал мне царь, когда он ему говорит это: как мне не быть в печали? Чего же ты желаешь? Реакция Неемии: я помолился Богу Небесному. Царь задает ему конкретный вопрос. Хорошо, ты видишь нужду, ты видишь проблему. Это влияет на твое сердце. Чего ты хочешь? То есть, что ты хочешь делать? Как ты видишь, можно решить эту проблему? Неемия относил эту проблему на личный счет, не был каким-то там ответственным за эти дела, но он просто перед Богом ходил, он не говорил: ну это там ответственные, пусть они решают. Это там в Иерусалиме, это их проблема, они там живут, если они сами о себе не позаботятся, ну кто о них позаботится? Я их не осчастливлю, пусть сами как бы доходят до состояния полного какого-то разочарования и берутся за ум и начинают что-то делать. Он так не рассуждает. И царь, в общем, видит это и задает ему вопрос: ну и что ты хочешь, исходя из этого? То есть это есть такое личностное отношение. Он любил дело Божье. Ему было дело до того, что там в народе Божьем, что там в том, за что Бог переживает, что для Бога важно. Он не игнорировал это, он не перекладывал в своем сознании это на кого-то, более подходящего для этой работы. Он не подходил, кажется, но он берет и он перед Богом это делает. Вот такое сердце у него. Очень интересно, здесь видно, как он помолился Богу Небесному. Он не отошел в другую комнату, он не стал на колени перед царем. Он просто в своих мыслях помолился Богу. Вот это состояние зависимости от Бога. То есть, кажется, ну сейчас время разговаривать, а не молиться. Да? Но он понимает: я не могу нормально сейчас поговорить. Я не могу склонить сердце царя на мою сторону. У меня не получится. Поэтому он просто обращается к Богу в молитве. Это не была молитва 12 минут, когда он стоял, закрыл глаза и молился. Это были несколько фраз, несколько таких слов или эмоций, воздыханий в сторону Бога, но это показывает его такую естественную связь постоянную с Богом. Это то, где он был. «Я помолился Богу Небесному и сказал царю, если царю благоугодно, то есть если царь видит, что это хорошо, и это угодно его воле, то есть это соответственно его пониманию, то есть он не давит, он не заставляет, он уповает на то, что Бог развернет его сердце. Он надеется, что Бог проговорит что-то к сердцу царю, и он будет расположен». То есть он сейчас не пытается политически это делать, он не пытается сейчас как-то манипулировать царем, он не пытается играть какую-то роль, он в смирении, он очень прост, он очень искрен, он надеется, что Бог сделает разворот сердца царя, и поэтому он спокойно говорит, если тебе угодно будет. То есть он ставит это великое дело и даже себя в зависимость от этого решения, но на самом деле он зависит от Бога. Не пытается манипулировать царем. Он не начинает химичить или вот в политику играть. Иногда есть такое сильное искушение у нас. Ради Божьего дела, ради чего-то хорошего, ну можно как-то немножко вот как бы не договорить, сказать так, чтобы получилось, что человек понял не совсем то, что мы имеем в виду, таким образом обмануть и тому подобное. Ну как бы это ж ради Божьего дела. Это ж ради... Я же не для себя стараюсь. Я же для Бога, и тут такая ситуация, как по-другому. Нет, он поступает последовательно. Он верит, что Бог может расположить сердце царя, поэтому если царю благоугодно будет, и дальше, и если в благоволении раб твой, то есть если ты смотришь на меня, царь, и ты имеешь ко мне доброе отношение, то есть как бы я, то, как я у тебя здесь служил, как я поступал, ты видишь во мне характер, ты видишь во мне какое-то состояние, из-за которого, ну и как я работаю для тебя, из-за которого твое, ну, очень одобрительное отношение ко мне. Это хороший человек, Неемия хороший слуга, хороший раб, если вот как Неемия сказал. Он надежный человек, у него характер, у него праведность определенная и так далее, ему можно доверить. Дело в том, что Неемия мог пойти в эту провинцию и создать там бунт. Царю это не нужно. Или он мог просто попытаться убежать. Или мог что-то там, заговор какой-то сделать, в чем его потом и подозревали, что он хочет отстроить стену, чтобы отделиться от Персидской империи. Но царь, он говорит царю, если благоугодно тебе, то есть если ты мне доверяешь, если ты увидел во мне такой характер, если в благоволении раб твой пред лицом твоим. Из этого мы видим принцип. Тут больше, но я только один выделю. Принцип мудрого служения номер 7. Иметь зрелость характера и репутацию, быть в благоволении у кого-то. Иметь зрелость характера и репутацию, соответствующие сложности служения. Разные задачи служения, разные действия в нашей жизни, разные разговоры имеют разную сложность. Отсюда требуют разную зрелость характера. Одно дело похвалить человека, другое дело человека... обличить, сказать ему неприятные вещи. Одно дело обличить человека, который принимает обличение и соглашается, другое дело говорить такую правду человеку, который обычно это не принимает и спорит, и не воспринимает. То есть намного сложнее. Намного сложнее, когда ты не хвалишь, а обличаешь, и обличаешь сложного человека, и тебе нужно терпение, и тебя может что-то задевать, тебе нужно смиряться, тебе нужно перепосвящать себя Богу, что Бог разворачивает сердца, а не я, тебе нужно, ну и так далее, много всего. То есть должна быть зрелость определенная. Разные служения, разные действия требуют разной зрелости. Иногда хорошие какие-то вещи заканчиваются тем, что очень плохо. Вроде бы начали верить за хорошее и поссорились. Изучали Библию и потом не разговаривают друг с другом. Вместе пытались сделать какое-то служение, и один другому не угодил, так что не здороваются друг с другом. Или на такую глубину уже больше никогда не идут в отношениях. То есть не хватило зрелости. Разные служения требуют разной зрелости, и для этого и без зрелости невозможно. Невозможно без зрелости, которая не только мне лично очевидна, а очевидна другим людям. Не только тем людям, которых, может быть, я бы выбрал в оценщики себе, но и другим людям тоже, которых бы я не выбрал. Не значит, что все люди одинаково обо мне говорят, но в основной массе зрелость должна быть видна. Иначе мы будем много грешить в служении и будем больше разрушать, чем созидать. Иначе мы будем делать сужение силами не Божьими, а силами своими личными, человеческими, плотскими, и они очень слабенькие. Иначе мы будем строить не Царство Божье, а незаметно даже для себя свое маленькое царство, где отношение ко мне очень важную роль играет. Я, конечно, для людей, для Бога, но и обо мне должно быть, ну, правильная реакция, там, похвала, может быть, или еще что-то такое. То есть очень много нечистоты входит в служение. И поэтому служение может быть очень, очень таким странным и даже страшным. Одна из самой, ну, такую самую большую боль, одно из того, что приносит сердцам людей, это религия. Это когда люди ради Бога, ради святого, ради таких святынь в их сердце что-то делают и потом очень сильно вредят людям. Это очень болезненно. Очень много войн было сделано в истории человечества по религиозным принципам. То есть люди думали, они служат Богу. А они были в плохом состоянии, и это повредило. Наверное, многие из вас знают, что в церквах люди испытывают боль, и бывает очень тяжелую боль от церкви или от каких-то людей. Когда нет зрелости, когда мы не растем, когда мы делаем то, на что мы не способны сделать с любовью, в зависимости от Бога, не требуя своего, проявляя мужество, а вместо этого, может быть, молчим, а нужно говорить с мужеством и так далее, и так далее. Если мы не делаем это с зрелостью, это разрушительно для церкви. Поэтому нужна зрелость. Именно поэтому мы ссоримся, например, в браке. Мы хотим же хорошие вещи решить. У нас не хватает зрелости провести разговор. То есть я думал, он прямо сейчас изменится, а он не изменился, и меня это трясет. Уже 100 раз я тебе говорила. И я имею, как бы это уже терпение не хватает на тебя. В чем проблема? В чем проблема? Это никто не вытерпит, посмотрите на него. Нет. Терпения не хватает, это во мне проблема. 100 раз сказала, может быть, не нужно было столько раз говорить. А после 5-го раза нужно было закрыть свой рот и доверить этого человека Богу. И принять эту ситуацию, и жить с ней с улыбкой на лице. Или, может быть, нужно было совсем по-другому говорить. Или, может быть, еще что-нибудь. Сказать 5 раз, потом молиться, поститься, ждать, потом еще 5 раз, а не 100 раз. И так далее. То есть зрелость, то есть мудрость и зрелость. Это то, на что Неемия ссылается. Если царь видит раба своего, и у него есть благоволение к нему, то вот что он просит. Он продолжает, еще раз 5 стих. «И сказал царю, если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой пред лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его, восстановил стену». Это принцип мудрого служения номер 8. У него есть ясная цель и план служения. Может быть, нет деталей, но он ясно понимает, что он делает. Он не говорит, ну, как-то ты меня застал врасплох, я просто печалюсь. Он не просто печалился о своем народе, но он сел, он молился, он думал, как бы можно решить эту дилемму. Он рассуждал о каких-то препятствиях, он думал, хватит ли людей, финансов, там, какая обстановка. Как тут поступить? И вот как только у него есть возможность, его задают вопрос, ну, чего ты хочешь? Что ты бы делал? Он уже показывает, что он понимает, что делать. Он говорит, я готов положить себя на жертвенник. То есть ему удобнее там остаться. Он говорит, нет, я готов рискнуть. Я готов пойти первым. Я готов вкладываться в это. Он не просто говорит, дай денег, я пошлю каких-то своих там слуг. Он говорит, нет, меня пошли. Я пойду, и вот я буду отстраивать эту стену. И дальше у него еще подробности есть касательно его плана. Но у него не просто воздыхание, как все там тяжело, а у него есть какой-то план. Я не знаю, как вы себя чувствовали, когда мы смотрели вот это видео о сиротах. У меня такие были моменты, когда сирот показывают больных детей, и потом наши заходят с такими улыбками, все там с коробками. И я почувствовал такую какую-то противоестественность. Да, там такое горе, они тут улыбаются, как... Ну, такие, может, странные чувства, мысли у меня были такие. И мне кажется, что вот если бы решить вот как-то приехать и решить все проблемы, чтобы они перестали быть больными, чтобы вообще сирот не осталось вообще в Украине или в мире, тогда да, стоит этим заниматься. А так что, я приеду туда, я побуду с ними, У меня будет разрываться сердце от того, как у них ограничена их жизнь и физически, и психически, и с точки зрения семьи. И что я им там дам по сравнению с тем горем, которое они испытывают? Ну что там эти мои подарки сыграют, какую роль? Не поеду. Это просто непонятно, мертвому припарке. К чему это? Это все неадекватно. Огромная-огромная нужда. Что я ничего не могу сделать? Неемия мог бы так отреагировать. Он бы мог сказать, мой народ завоеван этой языческой безбожной империей. Мой народ сейчас там не реагирует правильно на Бога. Мой народ там давно уже должен был построить эту стену. Они-то себе строят дома, насколько я слышал. И неплохие дома построили. А с храмом не могли разобраться, чтобы его восстановить. Стену не могут восстановить. Всякие разные там правители, которые там есть, князья, они поступают нечестно и корыстолюбиво. Как я эту всю проблему решу? И даже если я восстановлю эту стену, и что? Все равно мы в Римской империи, в этой Персидской империи, все равно могут снести опять. Огромная нужда. Но он говорит, он так не думает. Он говорит, нужда огромная, но Бог мне что-то показал, я должен сделать один шаг. Все остальные тысячи шагов – это Божья забота, а не моя. Моя забота сделать то, что Бог мне показал, это важно. Поэтому у меня есть план. Меня не просто нужда завалила, какая нужда, я плачу, ну что, я ничего не могу сделать. Нет, нужда большая, я, может быть, и плачу, но я рассуждаю, какой конкретный шаг я могу сделать для Бога. А Бог уже знает все остальное. Вернется еще народ или нет, будут ли мы освобождены от этого плена, не будут. Это Божья забота, а не моя. Мое дело сделать только то, что Бог мне показывает сделать. И поэтому у меня есть конкретный план служения. Я сижу, я думаю, может, он не идеальный этот план, но у меня есть конкретные шаги. Спросите меня о моем целенаправленном служении, вот оно. Спросите о моем сердце к этому служению, вот оно. Спросите меня, что я могу сделать, несколько шагов, вот мои шаги, которые я думал, может быть, оцените, дайте мне больше мудрости, я открыт, но у меня есть планы, я хочу двигаться. Если Бог даст мне возможность, я пойду. Я не говорю, что кто-то другой, я не говорю, что большая нужда, я не говорю, что сейчас не время, я не говорю еще много всего. Я целеустремлен, я иду. Вот что ответил Неемия. И царь отвечает ему, и царица. И сказал мне царь и царица, 6 стих, которая сидела подле него, царица. Сколько времени продлится путь твой, и когда возвратишься? То есть сколько времени на это дело у тебя уйдет? Он что-то ответил им, наверное, не очень длинный срок дал. И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время. То есть Неемия не ответил, ну я пойду там посмотрю, сориентируюсь. Ну как-то, а как я тебе могу ответить, откуда я знаю? Там всякие обстоятельства, все может поменяться. Поэтому ну как-нибудь так, как сложится, как уж Бог устроит. Более такая хорошая формулировка. Ну или там на авось. Да, как, ну авось как-то там пойдет. Нет, у него есть какое-то плюс-минус, оно не точное может быть, но плюс-минус какое-то представление. Это говорит о его сердце. Он мыслит конкретно, он действительно хочет это сделать. Он не просто прячется за красивыми философиями. Надо бы извиниться перед этим человеком. Да, это, наверное, важно, вот как-то и на богослужении вот я побыл, и как-то вот любить ближнего, надо бы вот простить его, или надо попросить прощения. И человек так приходит, бывает, в церковь год из году, и вот эта мысль у него такая, и он и поплачет на богослужении, и песню заспевая, и что-то еще вот так вот походит, у него так на сердце нелегко, но конкретно не скажет просто... Завтра или нет, даже сегодня я позвоню или поеду, и я попрошу прощения. Или сегодня я сейчас прощаю того, на кого я обижен. Перестаю требовать сатисфакции, удовлетворения, справедливости, перестаю требовать от Бога, а почему так в моей жизни сложилось, что со мной так поступали. Но говорю, спасибо тебе, Господи, за эти страдания, я прощаю этого человека. Я больше не хочу думать о том, что он мне там навредил. Это от тебя мне было, и это мне хорошо, и это конкретно сейчас. И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время. И сказал я царю, вот он свой план дальше излагает. Если царю благоугодно, то дал бы мне письма, к Заречным, за рекой, которые находятся, области начальникам. В империи были разные провинции. Над провинциями стояли начальники или князья какие-то. Они отвечали за область, области начальники. Они там конкретной властью обладали. Поэтому Неемия мудро планирует, я туда приду и на словах что? Мне нужно от императора империи принести письмо, чтобы мне помогали. Дал бы мне письма к заречным областеначальникам, чтобы они давали мне пропуск, чтобы я мог проходить, доколе я не дойду до Иудеи. И письмо к Асафу, хранителю царских лесов, то есть который за древесину отвечает, за леса, которые стоят, чтобы он дал мне дерев для ворот крепости, которая при Доме Божием, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. Заметьте, он не страдает здесь ложной скромностью, он понимает, что ему объективно нужен дом, в котором жить, и он, пусть там. А потом как-то жизнь заставляет, и начинает человек химичить. Нет, он прямо спокойно озвучивает, мне нужно будет жить, мне нужно будет дрова, там, может, камни какие-то еще, чтобы дом свой построить, напиши письмо. У нас в славянской культуре не принято это, корыстолюбец, все понятно, что туда едешь, ты едешь себе дом получше личный построить. Не знаю, был он получше или нет царского дворца, но свой как минимум. Но он понимает, объективно это нужно, без этого я, если на улице буду жить, я не смогу послужить. Поэтому он говорит об этом. И дал мне царь все, что я просил. Почему? Потому что я настолько умею представить проект. Вот я был на семинаре, мне там говорили, как представлять проекты. Сначала нужно видение, потом цель четкую, потом прагматичный смарт-план, потом вот этот момент, я, конечно, царь не мог устоять, царица вообще говорила, не отпустим его, он нам здесь все сделает, да надежа и опора. Неемия не так говорит. Почему царь дал? И дал мне царь, так как благодеющая, заботящаяся рука Бога моего была надо мною. Неемия говорил мудро. И он не просто там что-то нес, он аккуратно, мудро излагал дело, которое хочет сделать, но он ясно понимает, в чем причина успеха. Корень успеха в ком? В нем ли, в его ли способностях, или в том, что Божье сверхъестественное действие было сейчас в сердце, и Бог расположил. Это зрелость христианская. Заметьте, Бог в 99,9% или еще, может быть, 9 добавьте, только 0,001% Бог поступает по-другому. А 99,9% его поступков – это через естественные обстоятельства. Бог не делает сверхъестественно, противоречия природе, которую он установил из закона. В большинстве своем Бог очень естественно поступает. И поэтому нам часто мы хотим, было бы так, чтобы как в первом веке, раз тут исцеление, здесь воскрешение, здесь такое чудо, это бы вера моя, так сказать, бурлила бы, она бы вся была в воодушевлении, преисполнена. А так я молюсь как-то, Господи, исцели, что-то какое-то такое исцеление, как у безбожников. К врачу пошел, таблетки и вылечился. Я бы и сам бы вылечился. Где ж тут Бог исцеляет? Или Боже, там устрой что-то там на работе, и было бы хорошо, если бы я прихожу, там начальник мой не прав, там я так подхожу к своему зданию, а он уже стоит там, нервно курит в сторонке, подбегает, бух в колени, прости, я виновен, теперь у тебя зарплата другая. Тогда это Божье чудо, да? Приходишь и рассказываешь все, вау, ничего себе. А так оно как-то какое-то совещание, что-то, какое-то там разнарядка сверху пришла, что-то там перестроили, раз мне там чуть поменяли мою роль, и как-то там автоматически как-то зарплата выросла без... как-то мало чуда. Зрелость христианская, чему Писание учит, это видеть через Библию то, что происходит. А Библия нам показывает в этом тексте конкретно, как Неемия видел. Он говорит, я поговорил с царем, и Бог это сделал. Он не говорит, царь сделал. И слава Богу, хорошее настроение было у царицы. Фух, если бы не было, вообще все бы рухнуло. Кто царь? Царица. Не, он не так говорит. При этом он ногой не открывает дверь. А Бог за мной, мне наплевать, я сейчас все равно Бог сделает. Нет, Бог так не будет действовать. Но он знает, через эти простые естественные обстоятельства действовал Бог. Бог в нашей жизни делает колоссальное количество своих действий, назовем их в кавычках сверхъестественных, но происходят они сквозь естественные обстоятельства. И для нас большая радость и достижение, и зрелость просто начать библейски смотреть на вещи, и тогда мы будем много Бога видеть. Пока мы ожидаем вот сверхъестественных чудес, одни разочарования. Неемия видел Бога, он был близко с Богом. 9 стих. «И пришел я к заречным областеначальникам и отдал им царские письма. Послал же со мною царь воинских начальников со всадниками защищать эту всю процессию, всю эту команду. Когда услышал сие, эту ситуацию, Санавалат, Харонит и Товия, аммонитский раб», а это были как раз вот эти вот князья, которые там руководили какими-то частями этой провинции. Когда они это услышали, то у них была реакция на это. Ну, наконец-то нас услышали, наконец-то увидели нашу нужду, наконец-то сам император послал к нам целую процессию, команду, теперь-то вместе мы включимся. Не такой была реакция. Реакция была абсолютно противоположной. Им было весьма досадно, они жутко расстроились, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых. Парадокс. Пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых, о наших сыновьях, о нашем народе, о их благе пришел заботиться, а они расстроились, потому что для них очень важно было, кто получит погоны, чье имя будет написано, кто здесь был великим предводителем. И поэтому они расстроились. Даже благо, они не настолько любили людей, чтобы радоваться. Бог позаботился не через нас, мы не тянули, у нас недостаточно было зрелости, видишь, мотивы такие, нам было трудно. Но Бог послал человека более зрелого, будем уважать его, будем следовать за ним, будем поддерживать его всячески, будем принимать от него неприятные обличения или какое-то руководство нам не очень понятное. Будем так реагировать, потому что любим народ и благо для народа. Это же Божий народ, поэтому любим Бога, чтобы Божья слава здесь была. Но у них было другое сердце. У них была другая религиозность. Были очень религиозные люди. Но мотивация и зрелость была очень низкая, поэтому их раздражало и очень удручило, раздосадовало то, что кто-то другой пришел, а не они. Такое случается в жизни и в служении христианском. А отсюда девятый принцип, принцип мудрого служения номер 9. Нужно быть способным служить под давлением людей и обстоятельств. Чуть ниже, в следующих главах, мы еще больше увидим, как это давление возрастало. Неемия пришел, и только он пришел. Те, у кого власть на этой территории, были против него. Сразу давление этой власти на него, давление конкретных людей на него, давление обстоятельств, которые они начали позже чуть создавать для него. Ему нужно было не просто служить, знаете, «О, я хочу служить! Господи, примени меня где-нибудь! О, хорошо, вот здесь, да, замечательно! Поеду к детям сиротам или вот в этом служении помогу!» Приходишь так, «Ой, а что-то меня тут не заметили, а что-то мне тут не объяснили, как все делать, а ожидали, а чего это мне тут не обеспечили, вот это и вот это, а вот почему здесь как-то недооценили и не дали вот каких-то инструментов, а почему это служение так не ценится? Да ну вас!» Я хочу служить, дайте мне служение, я ищу свое призвание, где мне послужить. Вы же знаете, я ж такой, я вот это ревную, я после этих проповедей прямо вау, я восхищаюсь, я готов. Ну где же это мое служение? А проблема не в том, где твое служение, а проблема в том, что в любом служении, ну или практически в любом, ты придешь, и там не будут вокруг тебя на одном колене стоять и рукоплескать тебе, и все обеспечивать тебе, а ты так будешь просто кнопки нажимать и пожинать лавры. Так не будет. Это труд, это обстоятельства, это и есть служение. Нужно ложить себя на жертвенник, нужно переживать трудности, нужно какой-то дискомфорт терпеть. Поэтому вопрос не в том, что ты не нашел свое служение, а в том, что нет зрелости характера. Минимальный для того, чтобы придя в служение и будучи испытываемым обстоятельствами служения, пройти через это испытание и оказаться верным Богу. Всякое служение через время некоторое, когда мы начинаем его служить, бросает нам тяжелый вызов. Очень тяжелый. Служение – это один из Божьих инструментов, как освящать наш характер. Это то, как Бог глубоко как бы пронизывает нас и касается глубин нашего сердца. Поэтому обязательно будет испытание. Обязательно будет брошен вызов. Обязательно будет какой-то дискомфорт. Иногда дискомфорт, кажется, который разрушает основание, на котором я вообще стою в христианской жизни, в своей принадлежности к церкви, к служению, там, не знаю, к христианству иногда, или еще там, к семье, или то, что я отец для детей. В отцовстве будет брошен мне вызов. Мое служение моим детям будет меня испытывать сильно, будет бить мое сердце сильно. Это обязательно будет. То есть, кто хочет детей воспитывать, о, такой милашка родился, замечательно. Жаль, что ему вот не 15 лет, когда родился. Пеленки все эти, ну вот как замечательно, все, теперь романтика. Фильм посмотрел вчера про отцовство, прямо за душу взяло, сейчас пойдет. Тебе нужно ночью вставать, тебе нужно поддерживать жену, она устала, она тебе не уделяет такое внимание, как ты, как же я? Я как-то, ну, не привык в браке столько мало внимания получать и заботы. Тебе ребенок растет, он берет и меняется. Он, главное, в один год не такой, как в три. А в пять он уже не такой, как в три опять. А когда ему 14, он вообще какой-то не такой. А я как-то думал, я вот только-только настроил систему, фу, ну теперь как-то на рельсы все поставил, пойдет теперь как по маслу. А они меняются и бросают мне вызов. И мне нужно меняться. И если я не буду меняться, если я не буду расти, то служение выбьет меня. Вытеснит меня, я не смогу служить. Я буду папой с погонами, с названием, но мое влияние будет очень слабеньким на моих детей. Проявится это или подтвердится через много лет? Дети взрослеют, у кого взрослые дети, подумайте, какие у вас с ними отношения. Если нет близости, откровенности, значит, мы с вами, отцы, не выросли. Мы не выросли. Да, дети, дал мне Бог, я вам скажу. Лучше бы не давал. Нет, мы не выросли. Мы не смогли поговорить. Мы не смогли трансформировать свое сердце. Мы не смогли трансформировать свою жизнь. Многих в этой церкви ждет впереди серьезное испытание, потому что большинство детей в нашей церкви маленького возраста. И мы сейчас находимся в блаженной иллюзии. Маленькие дети легко слушаются, потому что вы большего размера. И потому что вы для них все. Вы их мир. Как только они становятся самостоятельными, и их мир не только родители становятся, будут проявляться вещи, будет брошен вызов. Нам нужно расти, нам нужно изменяться, нам нужно достигать их сердец, нам нужно, смиряя себя, идти к ним, идти в их мир. И если мы хотим, чтобы это происходило, и если вашему ребенку 3 года, и вы хотите через 10 лет идти его в мир как-то по-новому, значит, сегодня нужно идти в мир каких-то других людей. 10 лет до 13 лет у вас есть, чтобы 10 лет идти в мир других людей. Не жить просто вот внутри себя, для своей семьи, а потом ему 13, и ничего не понятно, что произошло. А нужно готовиться, нужно расти, нужно преодолевать себя, выходить из зоны своего комфорта, идти знакомиться с незнакомым человеком, говорить кому-то на домашней группе что-то, идти на домашнюю группу, чтобы сблизиться с христианами. И много-много разных других вещей. И тогда в 13 лет Божьей благодати в нас будет достаточно, зрелости Божьей в нас будет достаточно, чтобы нам, переживая кризис, будет все равно кризис. Все равно тупик какой-то будет, и мы сможем по Божьей милости воспринять то направление Духа Святого, нащупать его, что вот мне нужно измениться. Мне вот здесь нужно вот трансформацию пережить. Это один из примеров, как служение детям, в данном случае, бросает нам вызов. Есть много других вещей. Я вспоминаю, как я был в церкви, и в церкви, где я пришел к Богу, и пришел в эту церковь, и был пастор, и я был в церковном совете, и были разные этапы, разные рассуждения о том, как правильно церковь созидать. И много друзей моих были там, и мы там все рассуждали и оценивали нашего пастора. Ну, как-то это ж естественно, это как бы и нормально. Он ведет церковь, и у нас там какое-то мнение, как это нужно было бы делать по-другому. И сейчас, буквально недавно, я так по-хорошему, что ли, прозрел, если так можно сказать. Я посмотрел, где многие друзья мои, которые вот тогда так рассуждали очень, может быть, эмоционально. Некоторые даже не в церкви. Некоторые не служат Богу так посвященно. А пастор мой на протяжении всех лет, тогда, и вот уже прошло 17 лет или около того, как я не в этой церкви, несет служение. Но мы все такие умные там, а он просто несет служение в двух церквах. В Киеве и в том селе, в котором он живет. И я просто вот, для меня это какое-то такое прозрение было. Я посмотрел, я подумал, слушай, а он просто, и Бог его благословляет. Может, он в чем-то не прав, ну, все люди, я точно так же в чем-то не прав, и, может быть, в 100 раз больше, чем он. Но Бог его благословляет, он несет служение, Бог его использует, он смиряется перед Богом, продолжает учиться, расти, меняться. Он выдерживает вот эти испытания в служении. А люди, которые оценивали его, не выдержали испытания. Они, может, правильные вещи даже говорили, но в тот момент важно было не просто правильную вещь сказать, а правильную вещь от зрелого, сильного сердца. Потому что правильные вещи, может, кто-то не воспринял. Я сейчас чисто теоретически говорю, там, кто бы как рассуждал. Они не воспринялись пастором, и это разрушило их служение. Ну, то есть не пастор разрушил, у них просто зрелости не было. То есть рассуждать об этом легко, делать это трудно. А он просто идет и делает. То есть он преодолевает испытания. А я знаю, сколько у него было испытаний. Я знаю, у него были серьезнейшие, страшные испытания. У меня не было таких. Страшные испытания. Он верно идет за Богом, он служит. И это дороже, чем многие другие вещи, которые без зрелости говорятся. Поэтому служение обязательно будет бросать вызов. И иногда вызов как бы смертельный, можно сказать, для нашего служения. Поэтому нам нужно быть расти и быть способными служить под давлением людей и обстоятельств. Давайте закончим эту главу. «И пришел я в Иерусалим, и пробыв там 3 дня, встал я ночью с немногими людьми, бывшими при мне, и никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима». Он пришел и не говорил об этом. Побыл 3 дня, тихонько взял эту группу людей – и пошел. Животного же не было со мною никакого, кроме того, на котором я ехал. То есть он взял только, наверное, одного осла или лошадь, и он вот из группы людей они пошли. «И проехал я ночью через ворота долины перед источником драконовым к воротам навозным, и осмотрел я стены Иерусалима». Глобальное мышление, он смотрит в общем картину. «Стены Иерусалима разрушенные, его ворота, сожженные огнем», то есть это камни, обожженные местами, и ворота вот тут, сожженные, обожженные камни при них. «И подъехал я к воротам источника и к царскому водоему, но там не было места пройти животному, которое было подо мною, не могло протиснуться. И я поднялся назад по лощине ночью и осматривал стену, и проехал опять воротами долины, возвратился». 10-й принцип мудрого служения. Постоянно познавать реальность, чтобы служение максимально строилось на точном понимании реальности и отвечало действительной ситуации жизни. Это очень банальный принцип, и поэтому мало кто применяет его. Очень часто мы действуем в ситуациях, находясь в глубочайшей иллюзии, в обмане. Мы вообще нашу жизнь, можно сказать, это путь от переполненности иллюзиями и лжи к тому, чтобы точнее понимать реальность. Иногда мы не хотим ее принимать и остаемся во лжи, потому что она очень болезненная. Она болезненная реальность. Церковь – это рай на земле, я думал, оказалось не совсем. Болезненная реальность. Я думал, что вот люди там-то меня так понимают, не понимают. Болезненная реальность. Я думал, что у меня жизнь так-то сложится, не складывается так. Я думал, в браке будет то-то или то-то. Я думал, если я приду в служение, то вот и не так, и не получается, и трудно. И мы часто предпринимаем какие-то действия, находясь в заблуждении, не понимая точно, что происходит, не принимая то, что происходит. Например, мой муж, он вот такой, такой, такой. Я ему 100 раз говорила. Уже злости на него не хватает. Вместо того, чтобы на 5-м разе сказать: стоп, вот какой у меня муж на данный момент. И то, что я в нем вижу, я принимаю. Божьей благодати достаточно, чтобы вот с этим моментом в его характере, или муж по отношению к жене, Божьей благодати достаточно, я смогу с этим жить, я смогу служить, я смогу любить, и Бог будет укреплять меня и так далее. И мне незачем 95 раз ему еще об этом говорить. Второй момент реальности. Он может не измениться. Или изменения займут 10 лет. Это невозможно принять. Как 10 лет? Ну, это же простая вещь. Ну, все нормальные люди это понимают. Но если бы захотел, он бы изменился. И я не могу остановиться, я буду его изменять. А он не изменяется. Я готова 10 лет с ним ссориться. Я готова до белого коленя доходить. Я готова в этой иллюзии, что я сейчас ему сейчас объясню, сейчас все наладится. И вот мы 100 ссор провели. Прошло 10 лет, и он изменился. Не благодаря этим 95 ссорам. Пришло время, Бог его взрастил. И он изменился. Но вместо того, чтобы эти 10 лет жить в благодати, в уповании на Бога, проявляя терпение и Божий характер, 95 ссор я провела с ним. На 10 лет поделите, это 9 ссор. Приблизительно раз в 1,5 месяца жесткая ссора. С кучей искушений. И чем ближе к 100-му разу, тем больше ссора. Потому что уже терпеть невозможно, надежды никакой нет. А нужно было после 5-го разговора сказать: изменение займет много времени. И мне нужно 10 лет жить с тем, как он будет меняться. Или, может быть, еще третья истина, которая может ошарашить. Я вообще не могу его изменить. Может вообще не измениться. Только Бог может изменить его. Он уже все понимает, он 100 раз слышал и не изменяется в этом моменте. Бог может его только изменить. И я буду смиренно молиться, не манипулировать Богом. Боже, измени моего мужа, измени моего мужа. Если угодно тебе, Господи, измени его. Измени тогда, когда хочешь. Ты знаешь, когда ему лучше измениться. Я не знаю. Хотя, конечно, я знаю, Господи, ты знаешь, что я знаю. Но я смиряюсь. Я смиряюсь, и я не хочу доверять своему знанию, но твоему. Вот это больше реальность. Это больше мы отражаем реальность. Мы не можем изменить, изменения занимают долгий промежуток времени, нам нужно принимать этого человека, принимать это служение, принимать эту церковь, принимать этих людей, идти с ними процесс, путь, когда они будут изменяться. Это всего лишь несколько моментов я озвучил, которые описывают реальность. Знаете еще какая реальность, если уже говорить о наших детях? Реальность может быть такая, что нам придется с вами через 10 лет вот в той комнате или, может быть, уже в своем здании, делать встречу родителей, у которых дети оставили церковь и Бога. Это ждет нас. Я не знаю, кого. Может быть, никого. Пусть бы Бог сделал чудо, в нашей церкви такого не будет. Но, может быть, такое будет. Мы думаем об этом. Мы готовимся. Мы примеряем на себя этот момент, эту возможность. Или это будет как снег на голову нам свалится. А чего это со мной? Я же 10 принципов библейского воспитания все применил. А реальность такая, что 10 принципов не гарантируют возрождение. Реальность такая, что 10 принципов ты применил как грешник. Ты не идеален был. Реальность такая, что даже эти 10 принципов, они не контролируют, и ты не можешь проманипулировать сердцем твоего ребенка, он личность, которая формируется. Реальность такая, что Божий замысел и путь для этого ребенка пережить, может быть, отпадение и какую-то трансформацию болезненную, и потом это будет благословение для многих людей. Мы не знаем этого. То есть мы очень часто не воспринимаем реальность такой, какая она есть. А мы обмануты относительно реальности 70%, я думаю. Я так думаю, что, в среднем сказал. Я говорю о глубокой реальности, не о реальности, где мы сейчас находимся, это потолок или пол. Это простые вещи, это мы в детстве усваиваем. Но реальность, которая описывает глубинные вещи, нам очень часто недоступна. Разговаривая с пенсионерами, если поедете в дом престарелых, или просто у вас есть пожилые родители или там родственники, вы можете заметить, как они в свои, там, не знаю, 70 лет или сколько им там лет продолжают. Ну, как так можно поступать? Ну, как это так можно поступать? Сколько вам лет? 70? Люди грешники. Они так могут поступать? Ну, як це, то я понятный мужик, як це так можно поступать? Вот очень просто. Очень просто. Мы живем в греховном мире. Сегодня на улице вас не избили, не изнасиловали, не сделали гадость какую-то вам, потому что Божья благодать. Заберет он ее чуть-чуть, и происходит страшная вещь. И нам нужно сказать, да, это... Так, конечно, мы живем там в грешном мире. Просто грех вырвался, вот и все. Вот и произошло то, что есть... Нормально, больно, слезы на глазах, но это норма, жизни. Но мы не хотим такую норму принять, поэтому мы готовы жить в иллюзии. Поэтому мы выбираем иллюзорную, самую лучшую церковь. Мы идеализируем пастора нашей церкви, вот он такой. А потом вдруг ты увидел, он какой-то не такой. Все, ухожу из этой церкви, или там, не знаю, я с ним служить не буду. Или мы идеализируем домашнюю группу, или своего жениха идеализируем, или детей. Потому что нам так легче, нам не хочется сталкиваться с реальностью. Здесь Неемия поехал и внимательно все рассмотрел, чтобы понять реальность того фронта работы, который лежит перед ним. И не просто там, как это все выглядит физически, но каких ресурсов это потребует, финансовых, человеческих, сердечных ресурсов, молитвенных, я не знаю, каких-то еще. Он постарался точно понять. И мы заметим во всей этой истории, ему было нелегко, но его никогда это не выбило из колеи. Он всегда говорил, Бог будет делать. Нет тут страданий, которые бы... А, ну раз так, все, я поехал назад. Я не планировал на такое, приезжать сюда. Он смирялся, и он постоянно познавал реальность такой, как она есть. Иногда, когда возникает напряжение, и мы за что-то воюем, нужно остановиться. Нужно просто сказать, стоп, и отойти в сторону, и посмотреть на это со стороны. Может быть, во время разговора вы смотрите, и вы говорите, вот я сейчас в таком состоянии, этот человек в таком состоянии. Может быть, мы быстро не изменимся. А Библия говорит, любите друг друга. Да что там любить? Он тут про истину не так говорит. Он же ж вот здесь вот не вот... И мы сейчас... Да я ему сейчас объясню, тут момент такой один. Он же сейчас все поймет. Я ж... Да сейчас, да подождите. Так у вас же 10-й разговор уже. Так вы же уже 30 минут вот так по кругу ходите. Так может быть, это не такое простое дело, ты за поворотом ты ему не объяснишь. Да что ты мне, да вот сейчас момент, и мы уже, мы расходимся, мы доказываем, мы за Бога, мы за истину, мы за справедливость, мы за правильные вещи. А нам нужно просто остановиться и сказать, любить нужно друг друга, единство хранить, врагов любить нужно. Почему так? Я объяснил ему, все, уже нужно остановиться. Я рассказал ей, все, уже нужно спокойно. Мне просто нужно взять на себя нагрузку. Вот у меня с женой такие-то отношения, вот она должна была бы вот это все делать. Я ей говорю. Она, понимаете, ну, вообще она христианка или нет? Я же муж, она должна мне слушаться. Я же ей по Библии говорю. А чего это она? Я ей говорю, еще буду говорить. Я своего добьюсь, я ей это втолкую. А может быть, нужно отойти так и сказать, угу, она это не принимает почему-то. Я не могу понять, почему. А мне, смотри, как хочется ей это доказать. Не просто ради Бога, а меня остановить нужно, а мне трудно остановиться. То есть я не просто за истину сейчас, но мне дискомфортно, если она это не примет. Вот реальность моего сердца, вот реальность ее. Угу, она не меняется. Мне не нужно больше продолжать это говорить. Потом, в другой момент... в другой ситуации, когда это будет уместно. И что тогда получается, раз она мне не готовит завтрак, значит, мне нужно взять это на себя. Или она вот это там что-то не делает, значит, я это должен положить на себя. Или она не инициирует там вот какие-то разговоры задушевные, значит, только я буду все время инициировать. А мне тоже нелегко. Да, реальность такова, я беру это на себя. Я перестаю ей просто капать на мозги, я беру эту ответственность на себя, значит, я буду инициировать это сам. Может быть, так до конца наших дней. Потом я Бога спрошу: Господи, а почему вот? Как-то я думал, должно быть по-другому. Ну, навряд ли мы будем такие вопросы задавать. Мы будем счастливы, что брак закончился. Что мы в небесах. Больше сестры засмеялись, мне кажется. От счастья или наоборот? Да это шутка. Вы что, кто же будет радоваться, что брак закончился? Поэтому нам нужно постоянно познавать реальность, чтобы служение максимально строилось и отвечало действительной ситуации жизни. Дочитаем до конца, и я уже не буду много комментировать. «И начальствующие не знали, куда я ходил вот ночью и что я делаю. Ни иудеям, ни священникам, ни знатнейшим, ни начальствующим, ни прочим производителям работ я дотоле ничего не открывал». Принцип мудрого служения 11. «Быть скромным, воздержанным в желаниях и неторопливым». Даже когда ситуация сильно заставляет торопиться. Даже когда ситуация сильно пробуждает мои желания, я сдерживаю свои желания и свои страхи, которые заставляют меня торопиться. Я стараюсь служить аккуратно, больше доверять Богу, чем себе. Когда меня переполняет возбуждение такое эмоциональное, духовное по служению, я должен его обуздывать духовной такой характеристикой, как воздержание и самоконтроль. Иначе очень часто мои духовные, кажется мне, они духовные, такие порывы делают меня вот так вот из стороны в сторону, меня просто шарахаюсь я, и я увлекаюсь, захватываюсь, и потом рассказываю всем, а потом оно как-то не получилось, я поторопился, оно не произошло так, потом я что-то новое, потом опять новое. Есть люди, которые просто они ищут что-то новое, огонь какой-то, чтобы какой-то смысл в жизни. В этом смысле он сдерживается, он говорит: я не говорил, я не рассказывал о себе, я не представлял себе быстро-быстро всем, я не пытался как-то эмоционально и очень ярко и вот так вот представить, я смирялся, Господь благословит, это станет очевидно. Мой успех будет очевиден, если Бог меня благословит. Мне не нужно сейчас торопиться, мне сейчас не нужно захватывать территории, мне сейчас не нужно каких-то поклонников вокруг себя создавать. Я смиряюсь и аккуратно, доверие Богу, стараюсь это делать. В этом очень много. Я знаю служителей, которые эмоционально нестабильны, и это практически разрушает их служение. Они так зажигаются хорошими вещами, что они просто не могут остановиться, вникнуть в свое сердце, в чем-то измениться. У них такой эмоциональный порыв. Кстати, я тоже эмоциональный человек, и у меня тоже часто есть такие... Огонь в сердце возгорается, и это мешает здраво спланировать, осознать реальность и тому подобное. «И сказал я им: вы видите бедствие, в каком мы находимся?» Иудеям, священникам, знатнейшим людям говорит: «Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем, построим стену Иерусалима». Ясный план. «И не будем впредь в таком уничижении. И я рассказал им о благодеявшей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он говорил мне. И сказали они: будем строить. И укрепили руки свои на благое дело». То есть он помог им укрепиться и посвятить себя на это дело. И делал он это, используя 12-й принцип мудрого служения. Иметь единство с служителями через эффективную коммуникацию, через достаточно сердечный разговор о том, что мы делаем, почему мы делаем, куда мы идем, какие обстоятельства, как Бог действует в этом. Он делился своим надбаням, то, что он пережил перед Богом, то, что он пережил в обстоятельствах жизни, он делился, чтобы они могли посмотреть на ситуацию его глазами, чтобы они могли черпать от него более широкое, более глобальное видение. Вот почему, кстати говоря, мужья обязательно должны рассказывать своим женам, что там в их служении. Чтобы жены их поддерживали, они должны видеть не просто, что он уходит и приходит, и чем-то там занимается. Они должны сопереживать в той борьбе, которая у него, в тех успехах, которые у него. И они будут радоваться и поддерживаться, потому что они будут знать, что там происходит. Оно там достойно, оно стоящее дело. Она будет себя чувствовать частью команды, она его поддержка, она его тыл, она участвует. Вот почему пасторы или другие лидеры служения должны рассказывать о том, почему мы это делаем, возвращаться к этому опять и опять. Это моя слабость, одна из моих слабостей. Мне кажется, так это же очевидно. И это моя иллюзия, мое заблуждение. Неемия не мог думать, что это всем очевидно. Ну как же? Ну стены-то разрушены, они-то здесь дольше живут, чем я. Ну они-то наверняка там намучились от этого, они-то намного больше готовы все восстанавливать, а нет. Они привыкли, они как-то это уложили, они как-то это истолковали, они как-то увидели это, что это невозможно, препятствия очень большие, и они не думали об этом. Они были заняты кучей своих проблем, у них, так сказать, достаточно было вот этого всего у них в сердце, в голове, и они так не видели, ему нужно было поделиться, рассказать. Он это сделал, и люди тогда укрепились их руки, мы будем это делать. Они все начали пользоваться той истиной, которую Неемии Бог открыл, и еще и, наверное, поделились с ним чем-то. И последние два стиха. «Услышав это, Санавалат Харонит, и Товия Аммонитский раб, и Гешем Аравитянин, эти князья, смеялись над нами и с презрением говорили, что это за дело, которое вы делаете? Уж не думаете ли возмутиться против царя?» Это очень серьезное подозрение. «Я дал им ответ и сказал им, Бог небесный». Видите, как он в трудностях, куда он смотрит? Он на ситуацию смотрит через то, как Бог смотрит. Он говорит, Бог небесный, он на небе над всем. Он благопоспешит, он позаботится, благопоспешит нам, и мы рабы его. Он сказал делать, мы будем делать. Какие будут обстоятельства, он знает. И мы рабы его, станем строить, а вам нет части и права, и памяти в Иерусалиме. Последний принцип, 13-й. Уже описан в следующей главе. А здесь у нас есть 12 принципов. Пусть Бог благословит нас расти в служении. Давайте мы помолимся, чтобы Бог действовал, чтобы мы могли применять эти принципы. Может быть, вы записали, сможете пересмотреть, вспомнить, подумать, применить к разным моментам своей жизни, к служению. Если нет, на сайте ресурсном проповеди Алмаз ин.ua можно найти конспект проповеди и все эти принципы пересмотреть. Помолимся. Господь дорогой, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Кажется, такая история древняя, к нам неприменимая, а на самом деле в ней есть драгоценные принципы, которые связаны и применимы к нашему служению, к нашей бытовой жизни. Слава Тебе за это. Слава Тебе, Дух Святой, что Ты применяешь Слово, и оно современно, оно адекватно для нашей жизни, оно уместно, оно обладает не просто некоторой мудростью и тоже полезно, а оно обладает самой высокой мудростью. Оно есть истина Твоя. Господи, мы просим Тебя. Реальность такова, что мы грешники здесь. И у нас есть слабость. Реальность такова, что мы были в разном состоянии сейчас во время этой проповеди. И мы что-то услышали, а что-то нет. Реальность такова, что даже то, что мы услышали, нам сложно бывает применять в своей жизни. И поэтому мы, как рабы, взирают на руку господ своих, так мы к Тебе, Господи, просим, позаботься о нас. Растолкуй, сделай, чтобы эти истины, они пропитали наше сердце и смирили наше сердце. Защити нас, Господь, думать о том, что это к кому-то другому применимо. Защити нас от того, чтобы увлечься теми принципами, которые, может быть, мы применяем, и отвернуться от тех, которые самые тяжелые, которые мы не применяем. Помоги нам, Господи. И мы знаем, что когда это произойдет в нас, мы будем чувствовать большую свободу, большую радость, больше плода принесем для Тебя, больше увидим Твоей славы, больше будем восхищаться крестом нашего Господа. Больше будем ближе с Тобой. И для нас нет лучшего места там быть, у ног Твоих. Нет большего счастья, чем видеть Твою славу, которая действует через нас, несовершенных, неспособных, Но ты действуешь, и тогда мы удивляемся, что происходит. Веди нас, Господь, туда, благослови нас. Мы поклоняемся тебе. Аминь.